Здравствуйте. Сегодня у нас в студии Артем Юрьевич Кирьянов, первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты Российской Федерации и житель Калужской области Заболоцкий Владимир Владимирович. Ну, активный житель, скажем так. Тема сегодняшней нашей встречи – общественный контроль. И начать я бы хотел с Артема Юрьевича. Артем Юрьевич, что такое общественный контроль?
Знаете, общественный контроль и сама система общественного контроля – это на самом деле не такая уж и свежая придумка. В советское время был народный контроль, тоже такая достаточно значимая институция, которой очень серьезно пользовались люди, когда хотели на кого-то пожаловаться и на то, как плохо работают коммунальные службы, и как низок уровень обслуживания в ателье, и как неправильно питаются в столовых, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, запрос на коммуникацию человека и власти существовал всегда при всех режимах. На сегодняшний день в России один из видов решения вопроса коммуникации – это система общественного контроля.
А как устроена система общественного контроля в России?
Система общественного контроля в России – это два больших крыла или две больших ветви. Система общественных палат или общественных советов при органах власти. Здесь мы видим и общественную палату России, и региональные общественные палаты в каждом субъекте федерации, и общественные палаты или общественные советы при органах местного самоуправления. Второе крыло общественного контроля – это общественные советы при органах исполнительной власти.
Владимир Владимирович, вот вы активный гражданин, который осуществляет гражданский контроль, но не член общественной палаты или какого-либо из общественных советов. А не было ли у вас желания попасть в эти органы?
Честно говоря, я об этом не задумывался, но если это поможет в общественной работе в данном направлении, то почему бы нет?
Артем Юрьевич, вот активный гражданин, который не входит в систему общественного контроля, но не прочь бы туда войти. Он приходит в общественную палату и говорит: «Я хочу стать субъектом общественного контроля. Возьмите меня к себе». Возьмут его?
Если речь идет об общественных палатах, есть специальный порядок формирования общественных палат субъектов Российской Федерации. И он закреплен федеральным законодательством и законодательством региона. Для того, чтобы стать вот этим вот самым членом субъекта общественного контроля, надо избраться в общественную палату региона. Если широкими мазками, это возможно по трем вариантам. Либо вы, как представитель общероссийской общественной организации в регионе, подаете заявку, и вас включает в список губернатор. Это, соответственно, первая часть, когда губернатор выбирает представителей из числа региональных отделений общероссийских общественных организаций. Вторая часть – это когда региональное заксобрание выбирает представителей региональных общественных объединений в состав общественной палаты региона. Третья часть – те представители местных организаций, которые подали заявку, их выбирают уже две предыдущие части общественной палаты субъектов федерации. Что касается местных, там чуть больше многообразия.
Владимир Владимирович, вы сказали, что в принципе не против войти в состав общественной палаты или общественного совета. Вот вам предлагают такой путь. Готовы вы его пройти?
Путь, который устанавливает наше федеральное и региональное законодательство, мне кажется слишком сложным. Мне кажется, что его нужно упростить, чтобы любой активный гражданин мог спокойно войти в общественные палаты, в общественные советы, региональные, местные, и приносить пользу людям.
Вот у нас активный гражданин, который считает, что попасть в систему общественного контроля для него и для других таких же активных граждан слишком сложно. Артем Юрьевич.
Для того, чтобы человеку стать элементом общественного контроля, ну, конечно, надо над этим потрудиться. Не бывает таких ситуаций, при которых приходит человек решить свой важный, но конкретный свой личный вопрос. Что-то у него пошло не так. С местной администрацией, с ремонтом дорог, с заменой труб. Это, конечно, недостаточно для того, чтобы заниматься общественным контролем в целом. Вот такой формат – это не общественный контроль. Это просто люди должны знать, что есть такой формат. Добро пожаловаться в общественную палату муниципалитета, региона, России. Если человек озабочен несколько более широким набором вопросов, если его беспокоит, ну, предположим, экологическая ситуация в его районе, или, предположим, какая-то особая активность застройщиков, бывают очень красивые такие города, а застройщики хотят прямо в центре города построить 3-4 торговых центра и все испортить стеклом и бетоном. Так бывает. Тогда, конечно, человек создает инициативную группу, создает общественную организацию, создает некоммерческую организацию. И вот тут уже начинается его общественная деятельность. И вот в этот момент он, занимаясь какой-то проблематикой, делая какие-то добрые дела или мешая делать плохие дела, он уже осознает себя как некоего субъекта общественной деятельности. И вот тогда уже он приходит к нам для того, чтобы поучиться, набраться опыта, познакомиться с методиками, почитать вместе с нами законодательство и его толкование. Он может для себя определиться. Вот он хочет, например, заниматься вопросами застройки и защиты культурных ценностей, архитектурно-исторических памятников. Есть несколько федеральных ведомств на территории, в общественные советы которых он хочет попасть, он пишет соответствующие письма. Если человек занимается вопросами развития местного самоуправления, тогда уже он говорит, что я бы хотел войти в региональную общественную палату. И вот так вот происходит вовлечение активного гражданина в систему общественного контроля. Но, хочу сказать, те люди, которые действительно активно занимаются своим делом, на самом деле их не в избытке. И на них постоянно есть спрос, начиная от общественных советов и общественных палат, заканчивая муниципальными думами, областными заксобраниями. То есть это все равно люди находятся в постоянном каком-то таком подвижничестве. То есть отработав свою работу, они находят время для того, чтобы заниматься чем-то еще. Более того, для многих общественная деятельность, она становится гораздо важнее зарабатывание денег. Это, конечно, заметно, это важно. И таких людей на самом деле еще поискать надо.
Кстати, у Владимира Владимировича есть личный опыт такой деятельности. Вопрос к нему. С чего начиналась ваша общественная работа?
Я проживаю в городе Малорославце. Город небольшой, не очень благоустроенный. Понятно, что денег на все не хватает. Но то, что делается, не всегда делается качественно и в срок. Началась общественная работа с того, что видно на поверхности. Где-то плитка уложена неровно, где-то ямы на дорогах образуются через 2 дня после ямочного ремонта. Это то, что видно каждому жителю невооруженным глазом и с чем он сталкивается каждый день, выходя на улицу.
Ну вот перед нами пример того, как обычный человек пытается осуществлять гражданский контроль. А есть какие-то ниши в системе общественного контроля, которые он мог бы занять, не будучи членом общественной палаты или членом какого-либо из общественных советов?
Вы знаете, здесь же нет такой прямой иерархии, это бессмысленно было бы даже устанавливать. Вопрос заключается в том, что человек делает, что он хочет. По каким-то направлениям есть уже ведомственное законодательство. Например, в сфере экологии есть специальный статус, закрепленный законодательно, общественный экологический инспектор. Соответственно, человек является частью общественного контроля и получает свое инспекторское удостоверение в Минприроды. Есть статус общественного инспектора в зоозащите, тоже в рамках ведомственного федерального законодательства. И теперь у нас зоозащитники, которые достаточно активно всю жизнь занимались приютами, приглядывали, чтобы не было жестокости. Вот они теперь могут получать специальные удостоверения. В таком формате им работать, конечно, проще, и уже им отказать сложнее. В жилищной сфере тоже у нас есть специальное постановление правительства, которое говорит о том, что по упрощенной схеме человек может в рамках своего дома заниматься общественным контролем. И вот этот вот общественный жилищный контроль – это важная история, которая помогает немножечко бодрить и органы государственной власти, и госжилинспекцию, которая за это отвечает, и управляющие организации в сфере ЖКХ.
Владимир Владимирович, а вот интересно, вы имеете какой-нибудь статус, типа перечисленных Артемом Юрьевичем? И вообще, нужен ли вам в принципе какой-то статус?
Из перечисленных статусов никаким статусом я не обладаю, но думаю, что в принципе статус в общественной работе не помешал бы, потому что к человеку, который имеет удостоверение и имеет какие-то определенные полномочия, к нему, конечно, будет и отношение совсем другое. А вот сейчас были перечислены специальные статусы в сфере экологии, в сфере зоозащиты. Это, конечно, замечательно, но мне кажется, что эти специальные статусы необходимо расширить и добавить специальный статус в сфере благоустройства, чтобы можно было контролировать благоустройство населенных пунктов, уже имея определенные полномочия. Мне кажется, что необходимо внести изменения в ведомственное законодательство, тем более, что сейчас на федеральном уровне у нас очень много реализуется проектов, и наделить общественников в сфере благоустройства дополнительно определенными полномочиями для контроля за исполнениями этих федеральных проектов.
Тогда здесь возникает вопрос. Активный человек, отдающий личное время на общее благо, он приходит на какой-то объект, который он вправе, как общественный инспектор, проконтролировать, а ему дают отворот-поворот. Что происходит дальше?
Надо понимать, что проверочные мероприятия – это же тоже непростая история. Есть регламент таких проверочных мероприятий и у нас в Общественной палате России, и в любой палате на любом уровне. И решение о таких проверочных мероприятиях принимается не одним человеком, какой бы он замечательный ни был. Это коллегиальное решение. Соответственно, если идет определенное противодействие со стороны, ну, например, директора муниципального предприятия или какого-то государственного унитарного предприятия. Это достаточно часто бывает. Люди не очень понимают, почему мы должны кому-то что-то показывать, рассказывать и вообще пускать на территорию. У нас такой замечательный бетонный забор и колючая проволока, и вообще мы никого не пускаем. Да, так бывает. Раньше бывало гораздо чаще, но сейчас уже реже. Сегодня начальник среднего уровня, конечно, уже понимает, что если он не пустит на объект и не поговорит с представителями общественного контроля, а, как правило, общественный контроль приходит со средствами массовой информации, с камерой, то ему совершенно точно будет только хуже. И губернатор его не похвалит, как минимум, и журналисты плохо отзовутся, и проблема не решится.
Вопрос к Владимиру Владимировичу. А вот вы сталкивались с такими ситуациями, когда ваша активность воспринималась в штыки?
Приходилось сталкиваться, и нередко. Могу привести пример на заре моей работы общественной, когда отсыпали в городе дорогу песчаной и гравийной смесью. В реальности это оказался один песок, по которому ездить было невозможно. Я обратился в соответствующую службу, в городскую администрацию, на что мне было предложено взять ситечко, пойти и просеять этот песок, чтобы убедиться, что гравий там действительно есть.
Очень интересная история, из которой мы можем видеть, что бюджетные деньги, в данном случае потраченные на ремонт дороги, были потрачены зря, потому что в итоге по этой дороге ездить просто невозможно. А у общественных контролеров есть возможность контроля в этой сфере?
Да, конечно. Общественный контроль нацелен на то, чтобы государственные и муниципальные средства расходовались с умом, чтобы не было каких-то очень странных государственных и муниципальных контрактов, ну, сильно завышенных по стоимости или вообще, так сказать, не очень нужных. Сегодня госконтракты, муниципальные контракты — это достаточно прозрачная история. То есть можно увидеть техзадания, можно отслеживать, как что реализовано, кто выиграл, кто участвовал в публичном пространстве. Важно ведь что? Важно с точки зрения общества, ну, скажем так, отмести все совершенно ненужные истории, которые входят в то или иное техзадание. То есть завышенную стоимость, непонятные аксессуары, золотые авторучки или какие-то малахитовые накладки на стол и так далее. Простой наблюдатель, даже не будучи членом общественного контроля, может написать в прокуратуру. Конечно, иногда бывает очень полезно просто написать письмо начальнику того субъекта, который выпускает техзадание на госконтракт. Кто отвечает, по чьему ведомству это идет, вот просто написать. Вы точно уверены, что вот это вот все правильно делается? Точно ли нам нужно вот за эти деньги покупать вот именно это? Потому что мы тут посоветовались с экспертами, есть же и аналоги подешевле. Иногда это имеет неожиданный эффект, и снимаются такие контракты. И, конечно, сегодня задача общественного контроля, одна из, наверное, основных, это задача контроля реализации национальных проектов. Деньги выделяются огромные, работа ведется большая. Надо, чтобы за любым движением наблюдали не только государственные контролирующие органы. Это все не исключает участие общественности. А люди, конечно, не просто имеют право знать, как тратятся их деньги, они имеют право сделать замечания. И по ходу ведения работ тоже. Заказчик не может взять за руку каждого подрядчика и ходить с ним постоянно. Нужны определенные сигналы, нужна гарантия отсутствия такой вот бытовой коррупции на объекте, когда эти что-то так небрежно делают, другие сквозь пальцы смотрят, и потом получается, что гарантийный ремонт пришел немедленно. Гарантийный ремонт тоже людей не радует. Даже если он выполняется за счет подрядчика, это все равно какой-то дискомфорт, какие-то проблемы. Поэтому по каждому у нас проекту такие вещи должны быть. Вот буквально не так давно представитель правительства сформулировал, что надо смотреть не только по результатам в конце года, что достигнуто. Это очень правильный тезис, потому что было бы грустно в конце года в рамках отчета сказать, знаете, что-то все у нас не получилось. Если что-то не получается через месяц, два, три, то надо уже анализировать и предпринимать усилия, чтобы все-таки получилось. Здесь общественный контроль очень нужен.
Владимир Владимирович, а как у вас в городе, как у вас в регионе? Были истории, связанные с нацпроектами?
У нас в городе строился сквер, когда якобы все работы были выполнены, и комиссия по приемке работ прибыла на место, я узнал об этом, тоже прибыл туда. Перед этим я изучил всю проектно-сметную документацию, сколько должно быть урн, сколько должно быть лавочек, сколько должно быть фонарных столбов, какие знаки, какая разметка. Ну, то есть всю проектно-сметную документацию я изучил. На месте оказалось, что работы выполнены некачественно и не в полном объеме. Заявленных урн было меньше, лавочек меньше, знаки не стояли вообще, разметка не была нанесена. Таких недоделок и недочетов было очень много. В результате комиссия по приемке, она сразу сказала, что это не приемка работ, а проверка хода выполнения работ. И таких проверок было несколько, потому что как только комиссия приезжала принимать работы, сразу же приезжал на приемку работ и я, и указывал им, что работы не все выполнены согласно проектно-сметной документации. В итоге удалось добиться того, что все работы были выполнены так, как нужно.
Владимир Владимирович рассказал нам о своем опыте, но, как мы видим, это опыт такого ветерана боевых действий, в кавычках. А что бы вы посоветовали активным гражданам, которые только начинают свою деятельность, еще так не подкованы юридически, как наш коллега, и не имеют опыта работы с органами власти? Что им делать, если они видят подобные проблемы?
На сайте общественной палаты upr.ru есть специальная вкладка. Можно выбрать, кому пожаловаться из членов общественной палаты и, соответственно, все заполнить в электронном виде. Это попадает в наш документооборот, так же, как и заказное письмо и принесенный пакет. И мы, естественно, на эти вопросы отвечаем. Что касается вопроса пожаловаться на что-нибудь, вот мимо проходил, вроде как не мое, но что-то так вот царапнуло, да, что-то вот не так делают. Здесь сегодня тоже большое многообразие. Есть почти, наверное, в каждом регионе специальные такие электронные службы, сайты. Вот, «Активный гражданин» в Москве, «Добродел» в Московской области, «Вечевой колокол», например, в Новгородской области. Там тоже как раз не надо излишнего формализма. Яма такая-то, машины проехать не могут, надо бы засыпать. Вот вам фотография ямы. Задача человека – это дать некий сигнал власти различного уровня, по подведомственности, по территориальности, о том, что происходит что-то не то или не происходит ничего, хотя должно было бы быть. И вот этот сигнал, если он не проходит, вот это сегодня задача в том числе общественного контроля. То есть сигнал от человека к власти должен проходить быстро и возвращаться быстро. То есть он должен как-то быть услышан, понят, и на него должен быть адекватный ответ. Если сигнал не проходит, то это как раз задача общественного контроля, вот эту затычку как-то вытащить.
Владимир Владимирович, а ваши сигналы проходили? Как на них реагировали? Кто?
По фактам различных нарушений я обращался в прокуратуру, в органы местного самоуправления. Но, как ни странно, самым эффективным способом оказался это придание огласки. В этом очень хорошо помогают соцсети и интернет. Чем больше народу об этом узнает, тем быстрее вопрос сдвигается с мертвой точки. Первоначально подписчиков у меня было мало, но так как я затрагивал жизненно важные для города вопросы, которые интересовали практически каждого жителя, число подписчиков росло, и когда подписчиков стало уже достаточно много, то тогда вопрос, который публиковался в соцсетях в интернете, уже властью воспринимался совсем по-другому. И власть гораздо оперативнее реагирует, когда сигнал поступает не от одного человека, а когда этот сигнал транслируется на всех жителей города. Был такой случай, когда в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводился ремонт автомобильных дорог. Были сняты люки, и места не были огорожены. Люди обращались, когда обращается один человек и когда проблеме придается широкая огласка. То есть люди обращались, власти реагировали, но реагировали как-то вяло. Люков открытых было предостаточно. Когда в люк влетела машина ГИБДД и фотография с этим облетела весь интернет, то власть отреагировала молниеносно. В самые кратчайшие сроки все люки были огорожены.
До сих пор мы в основном говорили о ситуации, когда что-то идет не так, и субъекты общественного контроля, либо простые активные граждане, сообщают об этом органам власти или контролирующим органам. Это случай, когда что-то делается плохо. Но даже если что-то делается хорошо, всегда возникает вопрос, а нужно ли это гражданам? Есть ли в этом плане общественного контроля какая-то превентивная функция, то есть чтобы при разработке бюджета сразу предусмотреть, чтобы средства не выделялись на то, что гражданам не нужно?
нет такого, что называется, одного окна по приему пожеланий граждан на тему ремонта или на тему стройки, или что надо делать в будущем году. Но совершенно точно, если есть набор каких-то активных действий, если есть люди, не просто 1-2 или даже 10 человек, а значительное количество людей, которые хотят сделать что-то и хотят от власти, чтобы она сделала что-то, вот это, конечно, учитывается. Власть должна иметь источник, иметь опору в людях. Должна понимать, что сегодня люди заинтересованы, ну, условно говоря, больше в том, чтобы разбить сквер, чем в том, чтобы отремонтировать набережную. Или сегодня люди хотят спортивную площадку и стадион и не хотят 2-3 памятника. А может быть и наоборот. Может быть, люди хотят эстетики, но не хотят спорта. Соответственно, то, что общественные палаты и общественные советы эту информацию аккумулируют и в рабочем порядке ее доносят до органов власти, это наша работа.
Спасибо. Напомню, что в наш курс входит несколько бесед с экспертами, в которых мы рассказываем, как именно можно высказать свои предложения по проекту бюджета, принять участие в инициативном бюджетировании. Отдельная лекция посвящена тому, что граждане могут получить из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных фондов. Ознакомиться с полным курсом наших видео и аудиолекций можно на официальном сайте Института бюджетных решений. Спасибо нашим участникам. Напомню, что у нас в студии были Артем Юрьевич Кирьянов, первый заместитель председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты Российской Федерации и активный житель Калужской области Заболоцкий Владимир Владимирович. Всего доброго, до свидания.